8 июля. Начиная с сегодняшнего дня, Орис принял на себя обет молчания. Всем нам очень сильно не хватает его голоса, его общения, его объяснений на сотни и тысячи вопросов, постоянно возникающих у нас, хотя в то же время, когда он молчит, то выглядит намного мягче, доступнее и ближе, чем обычно, когда в каждом его слове и жесте очень явственно ощущается «учитель». Это, конечно же, лишь только мое личное мнение, как его сестры, Фероксанты. Кстати, с его разрешения я также решила молчать до самого конца нашего пребывания здесь, а, впрочем, буду хранить молчание столько, сколько выдержу. Уже понемногу начал определяться наш примерный распорядок дня. Назначенная на 5:30 утра медитация не состоялась из-за физической неготовности участвующих. Многие не привыкли так рано вставать, и к тому же до восхода солнца было довольно сыро и холодно. Поэтому Орис собрал всех сразу же после восхода, и мы с молитвой по росе отправились собирать траву для наполнения ею наших подушек. Рвали зверобой, мяту, чебрец, душицу и еще какие-то пахучие травы, которых здесь было целое море. Орис называл их названия и по-русски, и даже по-латыни, и как он умудряется все это запоминать. Два из них я даже специально записала для себя. Рогоглавик яичковидный и пастушья сумка. За правописание не отвечаю, потому что записала на слух, но травы очень полезные. Мы будем не только подушки ими набивать, но и чай с ними готовить. Жаль, что мы с Орисом не можем позволить себе даже чайку попить, а только одну воду. Кстати, в процессе собирания лекарственных трав Орис рассказал нам на свисте и жестах, что многие люди считают цветы, деревья, траву, почву и так далее неодушевленными вещами, предметами, которые не имеют сознания. Это абсолютная ложь. Ничто так же далеко от истины, как мнение о мертвой материи. Именно с таким отношением к живой природе, повсеместно окружающей нас, человек вынудил царство минералов, растений и животных из своих помощников и соратников по эволюции превратиться чуть ли не во врагов, по крайней мере, значительно усилил недоверие к себе со стороны высокоорганизованных групповых сознаний, представляющих на Земле эти царства природы. Но даже несмотря на некоторую частичную враждебность земной флоры по отношению к человеку, коллективное сознание растений, пребывающие в других, очень высоких по уровню вибраций реальностях, совершенно не против того, чтобы человек использовал живые растения для собственного применения в качестве еды или лекарства, потому что именно таким путем, через химические процессы и реакции, происходящие в наших органах пищеварения, эти коллективные сознания имеют возможность одновременно и познавать очень сложную природу человеческого организма, повышая таким образом свое эволюционное развитие, и сознательно участвовать в служении творению. Некоторые люди, ложно мотивируя свои убеждения тем, что, мол, растения – это такие же живые существа, как и мы, выступают категорически против любого уничтожения растений, даже для еды. Они совершенно не понимают того, что даже сорванный для любования или наслаждения ароматом цветок является для своей коллективной души неоценимым ретранслятором возникающих при этом в человеке позитивных чувственных реакций, эмоций и переживаний, через которые той же коллективной душе растения посредством психической и ментальной привязки нашего сознания к красоте и запаху сорванного цветку передается информация, позволяющая ей лучше изучить и понять тонкую астральную человеческую природу, а это необходимый шаг в эволюции. Еще Орис рассказал нам, что после получения от сестры Рамасанты информации, разрешающей нам, в принципе, употреблять в небольших количествах в качестве пищи, обработанное на живом огне, мясо домашней птицы, он в одном из островыходов поинтересовался причиной, оправдывающей уничтожение данного типа животных. Ему тут же организовали встречу с коллективной душой птиц, проявляемых ею именно в нашей реальности. Это мудрейшее и симпатичное, по его мнению, существо, внешне чем-то напоминающее самку фазана, но раз в пять больше, охотно согласилась с ним ментально пообщаться и поведала ему о том, что ни культура, ни система ценностей, ни сам способ мышления коллективных душ животных никоим образом не напоминают наш человеческий способ существования. Все наши привычные представления о психологии в корне отличаются от их представлений, но мы все же представляем очень большой интерес для них в качестве возможности перенятия нашего астрально-ментального опыта. Все они – разумные существа из совершенно иного потока жизни, представляющие очень далекую от человеческой ветвь эволюции. В отличие от нас, людей, все коллективные существа ее уровня прекрасно информированы о своей эволюционной роли в служении творению и полностью осознают объективную необходимость, вынуждающую людей уничтожать животных. Все они любят людей, уважают их собственный эволюционный путь и поэтому понимают их, так как и сами проходят параллельно с нами через освоение подобных же качеств, высвобождая некоторую часть своего сознания для получения опыта в качестве хищных зверей. Некоторые коллективные души эволюционно пока еще не созрели до той степени, чтобы через дикую часть своих фрагментированных сознаний не испытывать по отношению к человеческой агрессии должную терпимость и понимание. Поэтому через физические формы своих представителей они передают человеку часть своей негативной энергии. Вот почему потребление мяса таких животных вредно и для здоровья, и для духовного роста. Что же касается лично ее, коллективной души птиц, то точно так же, как многие из человеческих существ тщательно изучают строение организма и психологию поведения животных, она с не меньшим интересом и удовольствием занимается при помощи своих фрагментированных частичных сознаний изучением физической и астральной природы человека, в частности, через процессы потребления и переваривания мяса птиц человеческим организмом. Поэтому, считает она, этот продукт человеческого питания никак не связан с отрицательными вибрациями и не может принести никакого вреда, разве что через переедание или болезни, от которых ее земные дети также не застрахованы, как и все люди. На вопрос Ориса о том, какие еще животные относятся к человеку так же положительно, как и она, коллективная душа птиц уклончиво ответила, что многие из домашних и даже диких животных готовы таким же образом служить человеку, но не у всех есть для этого необходимые по качеству эволюционные предпосылки, а многие уже настолько подробно и всесторонне изучили низшую человеческую природу, что больше не нуждаются в дополнительной информации подобного уровня. В частности, это относится к каненидной, собачьей и филинидной, кошачьей отдельным ветвям эволюции разума, высшее сознание которых, как и многих других видов разумных животных, воплощаются на Землю с различных реальностей систем Сириуса и Большого Пса. Рассыпав всю сорванную нами траву на землю рядом с лагерем, мы, я, Велла и Радаэна сели шить из льняного и хлопкового полотна белые одежды для медитации и повседневного ношения, потому что солнечная радиация здесь настолько сильная, что через 5-10 минут открытые места тела могут легко превратиться в красные куски набухшего мяса. Одновременно с этим каждый из нас раздумывал над полученной только что от Ориса информацией. Наши братья Тригордий и Ваул, наколов дрова для вечернего костра, наносили к лагерю 5-литровыми флягами воду из родника, потому что за день каждому из нас нужно выпить не менее 4 литров, плюс еще вода нужна для мелких постирок и, конечно же, для обильных очистительных клизм, которые каждый из нас, по совету Ориса, должен будет делать ежедневно в течение всего периода нашего пребывания здесь. Поставили чуть в стороне от наших палаток небольшую хозяйственную палатку для некоторой провизии: инжир, изюм, урюк, орехи, овсянка, книги и прочее. Ближе к вечеру все собрались под навесом, чтобы почитать книги Ориса, пообщаться. Ваул тут же набросился на Ориса с вопросами. Он спросил, есть ли на высших планах хотя бы астрала, куда ты выходишь во время островыходов, такая же борьба между силами добра и зла, как здесь, у нас на земле? Происходит ли на тех уровнях битвы, войны, как это описывают фантасты, показывают в фильмах? Орис отвечал ему то на пальцах, то на бумаге, не приноровился пока еще к обету молчания. Общий смысл его ответов состоит в следующем. Я это опишу по-своему, а он, если что не так, пусть потом меня поправит. Вселенной и видимой, и тем более невидимой, чужда анархия в любой ее форме, потому что она является по своей природе строго упорядоченной структурой, управляемой универсальными космическими законами, которые абсолютно никто даже не может помыслить нарушать, потому что последствия таких нарушений могут быть просто непоправимыми, в первую очередь для самого нарушителя, какого бы уровня развития сознания он ни достиг. Эти законы начинают действовать с определенного, самого низшего для них уровня вибраций энергии, лишь там, где время, в нашем его понимании, теряет весь свой смысл. Но есть существа, функционирующие на таких низких частотах, которые выходят за рамки диапазона действия космических законов. Эти силовые поля сознания своими деструктивными вибрациями создают в местах своего массового скопления параллельные и противоположные друг другу типы реальности, определенные напряжения энергий, которые больше всего скапливаются в точках искривления пространства-времени, соединяющих различные типы реальности. То, что нами в нашей реальности воспринимается как явное зло, является деструктивно направляемым энергоинформационным потоком, выпавшим из соответствующей ему по вибрациям реальности и создающим из материи чужого плана множественные формы и силовые поля, дублирующие и проводящие дальше эти чужеродные вибрации в сознание всей данной реальности. Эти выпавшие из своей реальности формы и потерянные силовые поля могут неправильно использоваться некоторыми регрессировавшими разумными расами и космическими цивилизациями, которые временно сошли с пути света и любви. Эти расы, объединившиеся в различные темные лиги и кольца, чтобы выжить и расширять свои ряды, питаются всевозможными негативными энергиями, которые в изобилии генерируются во время войн, общественных бунтов, политических переворотов и социальных революций, массовых беспорядков и преступлений, актов шовинизма, вандализма и фанатизма, массовых репрессий и прочее. Можно сказать, что зло существует лишь там, где есть время, то есть начиная с мерности 3,75 и ниже, вплоть до реальностей одномерного типа. В этом частотном диапазоне действительно могут происходить столкновения противоположных пар энергии, которые вполне можно отнести к битвам между светом и тьмою. Хотя это деление очень условно, потому что все, что выходит за рамки действия космических законов, все, что не входит в резонирование с ними, является по своей энергетической сути злом. Это означает, что все миры ниже четвертой мерности являются попросту демоническими, потому что сознания, создавшие их, не текут своими энергиями вдоль импульсов действия космических законов, то есть вибрируют на более низких, деструктивных частотах. Но нельзя в трехмерных мирах всех огульно подводить под одну гребенку, потому что и в них есть множество фрагментированных сознаний, вибрирующих на очень высоких обертонах, которые не диссонируют с космическими законами. Кто они – это уже другой вопрос, но их вполне можно отнести к так называемым силам света. Переборов в себе разрушительное влияние враждебных энергий и научившись гармонично улаживать проблемы с напряженностями, характерными для данного типа реальности, сознание личности становится готовым к тому, чтобы перейти к освоению опыта существования в другом типе реальности. Подобное расширение сознания открывает не только новые перспективы в индивидуальном эволюционном развитии, но также и новые проблемы, более сложные задачи, которые также нужно будет научиться правильно решать. Для уравновешивания любых напряженностей энергии существует обширная система реальностей типа миры-антимиры, которая устроена таким образом, что сводит на нет взаимное деструктивное влияние несовместимых между собой энергетических полей и целых реальностей. Именно на границах данной системы и могут происходить всевозможные космические битвы, звездные войны и тому подобное. Но опять-таки все это творится не выше вибрации действия космических законов. После этого Тригордий спросил Ориса, а были ли мы сами когда-нибудь минералами, растениями или хотя бы животными? Орис написал следующее. Нет, никто из нас никогда не воплощался среди тех типов сознаний, которые ты назвал. Они – другие ветви эволюции, которые живут по совершенно иным эволюционным принципам, чем люди, нарабатывая свой физический опыт в менее совершенных, чем наш, энергоинформационных режимах. Человек разумный – это совершенно уникальная гуманоидная ветвь, генетически синтезированная частично на Земле, частично на одной из планет звездной системы Сириуса, и ее генотип с самого первого момента своего проявления в трехмерной реальности Земли имел практически точно такой же внешний вид, как и теперь. Лично мне также довелось сталкиваться с представителями некоторых других эволюционных ветвей высокоразвитых сознаний, которые, по нашим понятиям, были похожи на динозавров, летающих змей, дельфинов, птиц, собак, кошек, крыс и даже на гигантские разумные деревья. Каждый из них, в отличие от нас, считает себя ничуть не хуже или несовершеннее других, с чем я, после общения с ними, полностью согласен. Другое дело, что некоторые из негуманоидных сознаний в различные исторические эпохи и различные типы земной реальности также успешно воплощались в человеческие тела формы, влияя таким образом на систему мировоззрения людей. Но это уже другой вопрос. В конце концов, все мы, разумные существа, участвуем в одном великом совместном эволюционном шествии, и хотя каждый из нас идет в неизвестное своим, отведенным ему путем, но движемся-то мы все к единому центру, а не от него, и весь наш накопленный багаж будет не закрытым достоянием лишь только одного вида космических существ, а пополнит бездонные банки данных всей Вселенной. Те, кто заселял физический план Земли, по каким-то своим соображениям, решили сделать именно человека доминирующим типом сознания, которому все остальные, ничем не худшие сознания, должны были подчиниться. Таково было условие эксперимента. Поэтому-то коллективные души животных и были вынуждены частично покинуть эту трехмерную реальность и выбрать в качестве основной ниши своего развития реальности, находящиеся на два временных уровня выше физической, образовав там свои многочисленные зоны, где они обитают в качестве очень разумных и мудрых существ. Но есть и трехмерные реальности, где сознания этих ветвей эволюции остались доминирующими. Если говорить о фрагментированных частичных сознаниях животных, проявленных на физическом плане Земли, то они не имеют так называемых кармических долгов, чего, впрочем, нельзя сказать об их коллективных сознаниях, существующих в качестве высокоразумных существ в других типах реальности. Ведь им, точно так же, как и нам, приходится все время учиться и совершать ошибки. Там они полностью подчиняются закону кармы, как и мы. Должен сказать, что экспериментаторы имели полное право на принятие подобного решения, потому что если бы ими, доминирующим, был выбран какой-то другой эволюционный тип сознания, то вся эволюция Земли пошла бы по совершенно иному пути. Жаль, что из-за неестественных эволюционных колебаний люди оказались теперь в таком плачевном состоянии. Избыток неопытных, пока еще молодых душ создает просто невыносимые условия для существования достаточно обширной партии зрелых душ, начавших осваивать этот тип земной реальности с самого начала эксперимента. Так, за плодотворными духовными беседами с Орисом и мелкими хозяйственными заботами быстро и незаметно прошел весь второй день. А вечером мы снова сидели дружно у костра и пили ароматный чай. Правда, Орис ничего, кроме воды, не пьет, даже просто отвар на травах. И я тоже решила поддержать его в этом. Ничего не есть и не пить даже чай, сколько смогу. Остальным же поначалу было неловко аппетитно сербать перед нами, но Орис успокоил их, сказав, что еда и ее вид не представляют для него совершенно никаких проблем. Лишь после этого все дружно накинулись на пахучий отвар с душистым лавандовым медом и на прокопченную ядреным грушевым дымом овсяную кашу. Первой звездой, появившейся на вечернем небосводе, был яркий Сириус. Мы все по очереди ловили его в мощную подзорную трубу, пытаясь хоть как-то прочувствовать родные вибрации, идущие от нашего дома. Вскоре все небо усыпалось огромными желтыми и голубыми жемчужинами звезд, планет и созвездий. Бесчисленное количество систем и галактик посылали нам с неба свои сигналы, но мы пока что не могли их ни различить, не расшифровать. Зато красота ночного неба высоко в горах, конечно, совершенно не та, что внизу, в городе. Просто глаз не оторвать. Мы лежали на спинах и любовались этим неописуемым величием и нависшей над нами бесконечностью, перед которой хочется просто преклонить колени. Эта бесконечность не является мертвой и безжизненной. Весь этот бескрайний, такой ошеломляющий и так сильно влекущий к себе необъятный простор и есть то сверхразумное и сверхдуховное космическое сознание, которое все мы привыкли называть одним словом — Бог. Снова в моей памяти невольно всплыли стихи Ориса. Молитва. Когда устану от разлуки.
Когда устану от разлуки и от безмерной суеты, воздену горе свои руки, и сердцу вновь предстанешь ты. Господь, единая отрада, никто так мною не любим, и ничего душе не надо, лишь светом зыждется твоим, лишь только б жить твоей любовью, что радость дивную дарит. Господь, тебя я сердцем помню, и лик твой светлый в нем горит.
Расходиться в 10 часов по палаткам ни у кого совсем не было желания. Но помня, что завтра нужно не проспать медитацию, мы с сожалением погасили пылающий костер. Так закончили второй день нашего пребывания на плато.